«Маяк» на Иртыше. Путь к причалу хорошего настроения.
Нутис, показывайте градусник. Ух ты, 88,6. То у вас, голубчик, маяк.
Будьте здоровы.
Здравствуйте, друзья. Добрый вечер всем. Мы снова с вами на волнах «Маяка». Давайте начнем. А начнем мы вот с такой любопытной статистики. Оказывается, ну, и это, конечно, радует, в последние годы потребление спиртного в России быстро снижается с 18 до 9, ну, чуть с большим, 9 литров на человека в год. Но, тем не менее, уровень потребления алкоголя, особенно крепкого, все еще очень высок, что серьезно подрывает здоровье и конкурентоспособность нации, ну, не говоря уже о печальной судьбе конкретных алкоголиков. Хотя вот целый ряд европейских стран, ну, а именно Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, ну и так далее, по данным Всемирной организации здравоохранения, ну, это, правда, данные на 2014 год, травится этиловым спиртом в расчете на человека больше, чем Россия. Но это является, конечно, слабым утешением, так как цифры не учитывают негативные особенности российских алкогольных привычек. Вот, друзья, есть о чем задуматься, согласитесь. И вот таким невеселым вступлением мы начинаем нашу передачу. В студии «Маяка» сегодня Михаил Кузин и Елена Щетинина. Лена, привет.
Да, добрый вечер.
За операторским пультом нам помогает Наталья Боброва. И обсуждать мы сегодня будем такую тему, это вы уже наверняка поняли, как помощь людям, попавшим в алкогольную зависимость. Вот как же справиться с этой напастью? Есть ли универсальные рецепты лечения алкоголизма? Кто, ну или что может помочь больному человеку? Ну, алкоголизм – это болезнь, без сомнения. Я представлю гостей нашей студии, а это психиатр-нарколог наркологического диспансера Дмитрий Дорошенко и представители Содружества анонимных алкоголиков Олеся и Игорь. Ну, фамилии не будет, так как, сами понимаете, общество – это, безусловно, анонимное. Здравствуйте, друзья, спасибо, что нашли время, очень приятно видеть вас в студии «Маяка».
Добрый вечер.
Ну, я также приглашаю всех присоединиться к разговору, но наши пока молчат гости, но, думаю, потом они разговорятся, поскольку важнее всего, конечно же, это их личный опыт. И если есть личный опыт у наших радиослушателей, то я приглашаю их присоединиться к разговору, пишите, звоните, задавайте вопросы. Телефон прямого эфира 65-05-55 и номер Вайбера и Ватсапа для интернет-сообщений 8-962-034-1199. Так что звоните, задавайте вопросы, может быть, вам или вашим родным, близким, друзьям нужна помощь, а может быть, у вас есть свой опыт борьбы вот с этой пагубной привычкой.
Ну, друзья, давайте начнем с вашего позволения. Вот у меня сразу такой вопрос ко всем троим. Ну, давайте, наверное, Дмитрий Сергеевич, вы первый попробуйте ответить. Вот как вы относитесь к идее, значит, воссоздания медицинских вытрезвителей в России?
Ну, это был неплохой опыт советских времен, в принципе. То есть, те люди, которые не могут контролировать употребление, особенно количество употребляемого алкоголя, да, и получается, у них развивалось состояние острого отравления, и в большей степени это отравление тяжелой степени. И таких людей сотрудники полиции, ну, в то время милиции, да, они подбирали, вызывали скорую, то есть людей доставлялись в определенные места, где их осматривал врач, и они были под наблюдением. Это очень актуально, особенно в зимнее время, да? Банальные отморожения, там люди замерзают на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения. То есть это хороший опыт советских времен, который тут почему-то вот,
к сожалению. Олеся, Игорь, вы как считаете, вот ваша точка зрения?
Добрый вечер. Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что пригласили нас. У меня такой опыт есть. Я еще с малолетних лет употребляю, и у меня опыт есть и советских, и российских вытрезвителей. Ну, я думаю, что нужно, да, действительно, вот на этом этапе, когда уже действительно напиваешься ночью, идешь и падаешь, тебя подбирают, ну, по крайней мере, со мной два раза такое было, что я просыпался в бессознательном состоянии, ну, вот в таком медицинском учреждении. Что бы со мной было зимой, ну, замерз бы 100%. Так что, я думаю, надо восстанавливать. Спасибо.
Давайте Олесю послушаем.
Добрый вечер. Я с чисто человеческой точки зрения, да, хотела бы сказать, что, наверное, это было бы полезно, хотя бы потому, что люди, алкоголики, да, они, возможно, перестанут умирать такими количествами, да, как раз вот о чем мы говорили, что замерзать, да, перестанут. То есть, когда я встречаю на улице валяющегося алкоголика, да, и я просто не знаю, куда позвонить, вот, то ли в милицию, то ли в скорую, в полицию, простите, и, ну, куда дальше, да, вот судьба поведет этого человека. То есть, с этой точки зрения, я считаю, это полезный опыт.
Ну, а раз уж мы сказали А, давайте тогда и Б скажем тогда. Ведь в Советском Союзе была не только система вытрезвителей, но и система лечебно-трудовых профилакторий, куда вот принудительно отправляли людей, страдающих алкоголизмом, для исправления. Вот эту систему надо вводить также вот в сегодняшней России?
Ну, с ну, точки зрения, на мой взгляд, что да. Она была бы тоже полезна. Почему? Не потому, что это какие-то там нехорошие люди, это люди больные, да, им нужна помощь. И помощь эту, ну, мы, эти трудовые профилактории, как бы я как врач рассматривал с точки зрения, что там все равно человек может, можно оказать помощь нарколога. И медикаментозную, и там психотерапевтическую, то есть оно работа с человеком. Объяснить, что он болен, что у него есть хроническое заболевание, которое, тот недуг, который, ну, губит его. И в этом плане, конечно, там более такой принудительный какой-то вариант нахождения в таких ЛТП, где человеку будут помогать побороть зеленого змея и вывести его в трезвость, рассказать, что у него есть будущее, другое будущее. Это, да, почему нет? Очень полезный, хороший опыт.
Ну, я думаю, наверное, сейчас имеет смысл. Вы так на меня смотрите,
Михаил.
А я хочу
еще один вопрос тогда задать, такой коренной вопрос. Главный. А вообще, друзья мои, вот как вы считаете, алкоголизм излечим или нет?
Это хроническое заболевание. Человека можно вывести в ремиссию, в длительную, пожизненную, но заболевание-то хроническое. Один раз попробовав алкоголь, первично же, когда человек выпивает, это чаще всего происходит, это за столом, в приятной компании, да, и это все ему нравится. Это потом эта вот болезнь развивается постепенно, там, месяцами, годами злоупотребление алкоголем. А первично это приносит удовольствие, поэтому людям-то и нравится.
Ну, как, в принципе, понять, что уже заболевание развивается? Что это не просто вот, ну, вот выпили сегодня за столом, послезавтра, там, через неделю, а что это действительно у человека развивается заболевание? Что пора принимать какие-то меры?
Тут тяжело объяснить.
А вот давайте
больным...
у нас вот люди вот объяснят, которые как раз к этому непосредственно отношение имели, скажем так, да. Вот. Я просто, друзья, еще раз представлю, это Олеся и Игорь, это представители Содружества, да, анонимных алкоголиков, так называется, да, это организация общественная. Так, ну вот как вы поняли, что вам уже нужна помощь со стороны?
Да, меня зовут Игорь, я член Всемирного Содружества анонимных алкоголиков. Все правильно. Я не знаю, я вот родился алкоголиком или нет, на генетическом этом уровне во мне родилось или нет, я не знаю. Но я точно знаю, что я стал им в 5 лет, да. Когда первый раз употребила алкоголь самостоятельно. И вот это чувство измененного сознания я пытался следующие 40 лет повторить. У меня в голове все закружилось, какие-то новые краски, все так интересно. Голубой огонек, дело было на Новый год. Там звезды советской эстрады. И я пытался вот это ощущение повторить всю свою следующую жизнь. Ну, а когда понял, что я алкоголик, я, ну, там мне лет 20, наверное, уже было. Я пил, тогда у меня был первый месячный запой такой жесткий. Я не мог остановиться самостоятельно. Мне было стыдно идти в больницу. У меня была первая попытка суицида. Ну, потом принудительное лечение. Ну, и следующие 20 лет я кодировки бесконечные, эспирали, торпеды, наркологии, психиатрия. Ну, какой-то ремиссии, да, они были у меня и месяцы, два, ну, около двух, самый максимальный срок, что я мог провести трезвый.
Ну, вы тогда уже понимали, да, что болезнь?
Конечно, болезнь. Я понимаю, я очень, как бы, старался понять, ну, почему я? Я не слабак, у меня есть сила воли. Ну почему я не могу бросить пить? Ну вот не почему. Я никогда не понимал людей, которые выпивали там одну баночку пива там, или стакан пива, вина за вечер. Вот он сидит, цедит.
Раздражает.
Ну ты что, давай уже, когда начнем-то? Нет, я не понимал. Оказывается, вот для меня мир разделился ровно пополам. Есть люди, которые могут пить, и люди, которые не могут пить. И я вот отношусь к их числу, которые алкоголь...
Вот говорит, женский алкоголизм страшнее мужского, так ли это?
Нет, это вымысл.
Олеся, вот а вы тогда, что с вами тогда произошло тогда?
Здравствуйте еще раз, меня зовут Олеся, я член Содружества анонимных алкоголиков. Я на самом деле не сразу поняла, далеко не сразу поняла, что у меня проблемы с алкоголем. У меня было много иллюзий на этот счет. И да, я выпивать-то начала рано, ну, по таким, по всеобщим меркам, наверное. Первый раз я вообще попробовала в раннем возрасте, да, у меня дедушка, он считал, что там фильтрованное, оно полезно для почек, вот. И в таком уже, ну, лет в 11, да, я попробовала первый раз серьезный алкоголь. Мне понравилось, да, тоже, вот как Игорь говорит, это чувство такое что-то эйфорическое, и я потом всегда тоже стремилась к тому, чтобы снова и снова его испытывать, это чувство. Но, знаете, вот по школе, да, было, конечно, много разных ситуаций, были и такие запойные моменты, но ближе уже к институту, да, я поняла, что что-то не так, ну, на таком интуитивном уровне, что так девушка себя не должна вести, да, так пить нельзя, и нужно как-то строить свою жизнь по-другому. И вот уже в институте, да, я старалась контролировать употребление алкоголя, сама того как бы не понимая и не замечая этого, да, то есть опять же на каком-то таком интуитивном уровне, стремясь заменять, например, ну, крепкие напитки более легкими напитками, имело место, конечно, имело значение для меня, конечно, компания, да, в которой я употребляла, место, в котором я употребляла, то есть, ну, если это вот что-то такое... Знаете, дорогие напитки, да, они вот создавали иллюзию того, что у меня такое вот комфортная жизнь, употребление, да, вот. Хотя на самом деле все всегда заканчивалось одним и тем же, либо запоем, да, либо головной болью, либо какими-то потерями материальными чаще всего, да, бывало и физическими, ну, я имею в виду, да, разбитое лицо, например, фингалы и так далее, вот, и каждый раз я, ну, я доказывала себе, что нет, в следующий раз все будет по-другому, в следующий раз будет более так красиво, грамотно, вот до этого не дойдет, вот, и уже, знаете, только придя в анонимные алкоголики, я попала, ну, наверное, по большей степени, может быть, случайно, да, как мы любим говорить об этом, о случайностях, хотя случайности, они не случайны, вот. И только в анонимных алкоголиках мне объяснили, что, оказывается, алкоголизм – это болезнь, и все, что я делала, да, вся вот эта моя нечестность, ну, это проявление, на самом деле, моей болезни, да, именно вот алкоголизма.
Ее надо лечить, да. Вот, кстати, вот такой вопрос. Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, а почему одни люди становятся алкоголиками, а другие не становятся? Вот сидят люди в одной компании, да, вот как-то выпивают как-то, да, вот как Игорь говорил, да, кто-то там баночку пива, а кто-то нет. А вот что это, генетическое, может быть, что-то, какая-то наследственность какая-то. Вот. От чего?
Видите, алкоголизм, это вообще он же на ровном месте не развивается. Мультифакторная болезнь такая. То есть это где-то и генетическое, да. Это природа нашего менталитета, да, там дедушка там нефильтрованная дал, там еще кто-то там, да. Папа там пивка дал попробовать, там,
ну, это все в юном возрасте, все в
да, там,
же. Люди
еще
же,
там,
дети же познают мир, так
шампанское это, разрешили там на Новый год, ну и там тому подобное. Плюс, опять же, там тоже, да, там, уровень образования, уровень семейного воспитания. Все это сказывается на том, на тех поведенческих реакциях, в которых там, ну, растут дети, там, что они, если они видят, да, что папа постоянно там с работы там приходит, там выпивает, пьяненький, или там, да, то есть это как бы нормально для ребенка, он видит, зачем, ну, значит, если папа так делает, почему мне так-то нельзя? Поэтому.
А бывает и так, что семья нормальная, а ребенок бывает, алкоголик или нормальный?
Да, бывает разно, да, и компании, с кем. Ребенок общается, то есть, особенно, да, там сейчас современный мир, это вообще мир интернета, там, то есть, нужно где-то отслеживать, там, с кем ребенок общается, на какие темы общается. Поэтому тут нельзя сказать, что причина вот только в этом. Поэтому у некоторых людей, да, есть культура питья, да, они там могут где-то там ограничить себя, там, употребить алкоголь, но это, ну, умеют люди.
Давайте другой вопрос тогда по-другому задам, тогда с другого бока тогда. А есть люди, которые находятся в группе риска, чтобы стать алкоголиками? Может быть, в силу национальных особенностей? Мы же знаем такой стереотип, что там северные народы спиваются быстрее. Я не знаю, правда это или нет. Может, это миф.
Ну, возможно, так оно и есть, якобы это, что говорят, что у северных народов фермент алкоголь дегидрогеназа вырабатывается в меньшей степени, поэтому они как бы это, алкоголь более токсически действует на них, и они более подвержены там заболеванию.
Хорошо, давайте. Я не из северных народов.
Нет, тут можно приводить примеру и там и народы Кавказа, да, которые там французы, то есть различные там нации, которые там употребляют алкоголь. Они издавна употребляют алкоголь, да, там какие-то хорошие вина, коньяки и так далее, выращивают целыми плантациями, там взять наш Краснодарский край, там Крым, да, там всегда занимались виноделием, то есть, но опять же, там, это вот люди, которые, там есть такие, которые умеют употреблять алкоголь, и такие, которые, у которых появляется, как говорится, иллюзия, да, что все хорошо, там, я могу пить, я могу бросить в определенный момент, если захочу, а оно не получается уже.
То есть там тоже полно.
Да, конечно, полно. То есть,
конечно, полно.
Ничем не отличаются их алкоголики от наших. Болезнь одинаковая, она одинаково губит людей.
Ну вот давайте вернемся, в общем-то, к тому, что мы упомянули, вот Содружество анонимных алкоголиков. То есть у нас есть такой стереотип в кинематографе, который утвердился, то есть пустая комната, по кругу стоят стулья, здравствуйте, я Петр, я алкоголик, все хлопают и так далее. Вот как на самом деле это проходит, подобные заседания? То есть действительно ли вот так оно? Или это уже такая выдумка, или в русской традиции немножко по-другому это?
Я отвечу, да, на этот вопрос. Примерно похоже, да, на то, что вот показывают в кинематографе, но с небольшими изменениями, да, под русскую нашу действительность. Не совсем там, может быть, пустая комната, да, а скорее комната с людьми, нашими собратьями, анонимными алкоголиками, да. Да, мы хлопаем новичкам, приветствуем. Мы хлопаем тем, кто, ну, трезвый, да, какая-то круглая дата, например, какие-то праздники. То есть у нас такая, знаете, дружелюбная обстановка достаточно, где-то какие-то шутки, где-то более серьезная, да, обстановка. Ну, то есть каждая группа, на самом деле, она индивидуальна, да, и в целом, да, у нас вот такая, как я уже сказала, дружелюбная атмосфера. То есть если человек пришел к нам, и у него есть желание бросить пить, это основное условие, вот, для вступления в Содружество анонимных алкоголиков, мы принимаем, да, этого человека, и, собственно, он становится членом Содружества анонимных алкоголиков.
А что вы... Сейчас я хочу задать вопрос. А трудно первый раз встать и сказать, что я алкоголик перед незнакомыми людьми? Лен, я прошу прощения.
Мне не было трудно. Я знал, что я алкоголик, и знал уже на протяжении там, 25 лет, перед тем, как прийти в Содружество, что я алкоголик, что... Ну, я понимал, что я алкоголик, но я не знал выхода из этого. Я вот перепробовал все медикаментозные, там, наркологии, гипнозы, кодировки, там, лазерные кодировки, шаманы, бабки, детки, там, племянники, ну, вот все, что вот там коммерческий рынок предлагает в городе Омске, я все перепробовал. Я знал, что я алкоголик, и я знал, что я где-нибудь под забором все-таки закончу свой жизненный путь. Ну, так оно и было. Перед тем, как прийти в Содружество, я был, ну, абсолютным нулем, банкротом во всех отношениях. Ни семьи, ни работы, ни денег, ну, ничего абсолютно. И только вот Содружество анонимных алкоголиков все вернуло мне и семью, и работу.
Слушайте, а вот
Нет, я просто хотела спросить, как вот что в принципе проходит на этих собраниях? То есть я Петр, я алкоголик, идет рассказ, как человек, да, в общем-то, дошел до жизни. Так, а что происходит потом на собраниях? То есть после того, как все рассказали свои истории, вот что потом? На следующий день, например?
На следующий день?
Ну, я имею в виду на следующий день собрания.
Ну, у нас есть программа «12 шагов», это программа действий. И, ну, когда я пришла, да, в сообщество, я тоже не, ну, я не совсем понимала, что от меня вообще хотят, что-то мне рассказывают, как кто употреблял, да, какие-то истории. Ну, хорошо, да, вот этот этап, когда мне рассказывают о том, кто как употреблял, да, это называется идентификация, и хорошо, да, я себя сидентифицировала с этими людьми, я поняла, да, что я алкоголик, мне, кстати, было сложно признаться на самом деле, что я алкоголик, да, я просто, ну, мне сказали, что так надо, да, говорить, я сказала, но признать я себя позже признала, да, несколько, и далее уже, ну, вот есть программа «12 шагов», программа действий, где говорится, ну, как это такая инструкция, да, для жизни, как дальше жить вот без алкоголя, потому что мало бросить пить. То есть есть вот кодировки, да, есть, ну, различные, да, способы, которые, ну, большинству из нас они там не помогают. Вот. И моя задача не просто бросить пить, а научиться жить, да, в трезвости, вот, счастливо, в согласии, да, с обществом.
Это комментарий, да, маленький. Да. Дело в том, что, как говорит Олеся, алкоголь у наших больных занимает большую часть времени. Да. То есть там нет такого какого-то состояния, что ты тут трезвый и пьяный. Нет. Там или состояние похмелья, или состояние опьянения. И это практически вот так вот в запое происходит. И когда люди принимают для себя решение, и они хотят отказаться от алкоголя, все, им требуется помощь. Будь это содружество анонимных алкоголиков, будь это наркологический диспансер омский. То есть их это нужно научить жить, то есть заполнять это время чем-то. Не просто вот ты это вышел, там, все, ты трезвый, иди. Нет, их нужно научить именно жизни этой.
А как вот официальная наркология относится вот к подобным общественным организациям? Вот вы как врач-нарколог.
В течение многих лет мы дружим, ребята приходят, проводят собрания, рассказывают на своих примерах, как они злоупотребляли алкоголем, как они пытались отказаться, где-то получалось, у кого-то не получалось, как сейчас в данный момент, сколько лет там трезвости. Я очень хорош был знаком с Александром Михайловичем, который наш региональный омский председатель, да, ассоциации, к сожалению, ковид его не пожалел.
Печально, да, конечно.
Приходили ребята по несколько человек, проводили собрания, и сейчас вот со снятием, да, карантинных мероприятий таких мы возобновили полноценную работу.
То есть вот вы человека вот так вывели из этого состояния, скажем так, из ремиссии, ну, я так плохо в этом разбираюсь, ну, там поставили ему капельницу, угу. А потом можно его отдать, ребята, вам уже на поруки, да?
Там, видите, там не это, вот, им
как,
тоже
как,
на поруки.
Как в реабилитацию, есть, скажем, да, так, какую-то.
У нас же несколько есть также программ, то есть человек, который поступает в остром состоянии, в абстиненции, с ним, конечно, его нужно абстиненцию купировать, абстинентный синдром купировать, и привести чувство, когда с человеком можно начать работать. Работать и психиатру-наркологу, и работать психотерапевту, клиническому психологу полноценно. Есть дальше отделение реабилитации. Попутно приходят ребята с ассоциации, рассказывают свои, да, там примеры живые.
То
вот
есть
они.
Комплексный подход.
Да, это очень комплексный подход. Плюс выписывается человек, да, выписывается с рекомендациями. В каждом административном округе города Омска есть участковый нарколог, наркологический кабинет, где полноценные там врачи-наркологи, психологи тоже. Есть в районах ассоциации, где проводятся данные собрания. Помимо этого, мы рекомендуем посещать нашим пациентам это собрание. У нас есть наглядный материал, стенды, визитки, которые тут же висят. Сами ребята это все раздают, когда приходят к нам в гости.
Друзья, очень поэтому... интересно. Давайте мы сейчас вынуждены прерваться на короткие новости, после чего вернемся в студию и продолжим вот наш разговор, конечно же.
Здравствуйте, с новостями Омского региона, в студии Юлия Лизунова. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в поселке Большие Уки, во время которого погибла женщина с двумя детьми. Выяснилось, что виновником возгорания оказался глава семьи, 23-летним. 23-летний мужчина хотел отремонтировать бензопилу. Он занес с улицы в дом пластиковую емкость с бензином и поставил ее рядом с печью, чтобы отогреть. В результате начался пожар. Мужчина успел спасти 5-месячного сына, а его 25-летняя жена, 5-летняя дочь и 3-летний сын погибли. Чудом выживший младенец сейчас находится в Омском ожоговом центре в реанимации. Его доставили в город на вертолете. Состояние мальчика оценивается как стабильное. У него термические ожоги головы, лица и рук. Глава семьи находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Федеральная антимонопольная служба проверит резкий рост тарифов на вывоз мусора в Омске. Антимонопольщики уже запросили информацию у региональной энергетической комиссии, чтобы выяснить причины повышения. Сейчас предельно единый тариф по обращению с ТКО в нашем регионе составляет почти 4800 рублей за тонну, а уже во втором полугодии плата увеличится почти в два раза. При этом для мечей, как ранее заявлял министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, тариф вырастет не больше, чем на 6%. Разницу между платой для населения и экономически обоснованным тарифом региональному оператору будут компенсировать из областного бюджета. В облсберкоме рассказали, кто станет новым депутатом Омского горсовета. Там прокомментировали ситуацию вокруг последних событий в городской думе. Напомню, с 5 марта были досрочно прекращены полномочия Юрия Федотова. Согласно региональному закону, при досрочном прекращении полномочий депутата, избранного в составе списка кандидатов, городская избирательная комиссия должна передать депутатский мандат кандидату на выборах, зарегистрированному в региональной группе, которая набрала наибольший процент голосов из всех групп, не получивших мандат при их первичном распределении. По результатам голосования 10 сентября 2017 года такой региональной группой является группа номер 16. Одному из кандидатов, Евгению Леонтьеву, и должен достаться мандат. Ему 33 года, он родился в Перми, в 2012 году окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта. За 3 выходных дня в Омске выпала месячная норма снега. Спецтехника вывезла из города почти 26,5 тысяч кубометров осадков. Сегодня работы по уборке снега продолжаются во всех округах, более чем на 160 участках дорожно-транспортной сети. Ночью техника снова будет работать на улицах города. Отмечу, что за все выходные дни было задействовано 1385 рабочих и 784 единицы спецтехники, включая 111 единиц привлеченной. Почти 98% омских девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку, успешно справились с заданиями. Всего в собеседовании приняли участие 18,5 тысяч ребят из 19 тысяч зарегистрировавшихся. Те, кто не смогли прийти или получили незачет, смогут пересдать завтра или 17 мая. Напомню, итоговое собеседование было введено в 2018-2019 учебном году. Для выпускников 9 классов, как обязательное, его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации. В ходе итогового собеседования его участники должны были выполнить 4 задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, подготовить монолог по одной из выбранных тем и провести диалог с экзаменатором-собеседником. С сегодняшнего дня на омском маршруте номер 51 речной порт Сады Березка начал работу новый перевозчик. Теперь его обслуживает Анатолий Войтенко. По контракту он обязан организовать курсирование 20 автобусов малого класса. Напомню, в начале года омичи пожаловались на то, что на этом маршруте очень мало машин. Их приходится ждать на остановках часами. Проведенная городским департаментом транспорта проверка этот факт подтвердила. И с перевозчиком расторгли контракт. Художественный руководитель Омского лицейского театра получил высокую награду Министерства культуры России. Министр культуры Ольга Любимова объявила благодарность Сергею Тимофееву за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. Сергей Тимофеев работает в сфере культуры более 40 лет. Его режиссерские работы известны далеко за пределами Омска. С лицейским театром он связан с самого основания. С 93 года он вел детскую студию и стал режиссером детских спектаклей с участием своих учеников. А с 2007-го, став художественным руководителем театра, поставил множество успешных спектаклей для зрителей в разных городах. И на этом у меня все. В студии была Юлия Лизунова. Всего доброго и до свидания.
Нотис, показывайте градусник. Ух ты, 88,6. То у вас, голубчик, маяк. Будьте здоровы.
Есть на карте достаточно мест, вызывающих к ним интерес, где сегодня встречают гостей под всемирной эмблемой ЭЭЙ. На бумаге и по проводам приглашают приехать сюда для обмена неслабых идей под знамена движения ЭЭЙ. Это чудо волшебного круга.
Вот, друзья, вот в нашем эфире звучит гимн анонимных алкоголиков. Вот наши гости его, оказывается, знают. Вот авторов, к сожалению, нам пока неизвестно, но обязательно их установим, да. Напомню, что гости маяка сегодня врач-нарколог наркологического диспансера Дмитрий Дорошенко и представители Содружества анонимных алкоголиков Олеся и Игорь. Ну, фамилии, конечно, не будет, сами понимаете. Общество это, конечно, безусловно, анонимное. Обсуждаем мы сегодня такую тему, как помощь людям, попавшим в алкогольную зависимость.
Да, телефон прямого эфира 65-05-55, номер Вайбера и Ватсапа 8-962-034-11-99, и пришел такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, всех ли вы принимаете, бывают ли отказы?
Принимаем всех, абсолютно всех. Главное желание бросить пить, это у нас основное, как бы, ну не требование, но желание бросить пить, это основная у нас традиция, так что... Принимаем всех, а уже дальше человек сам делает выбор, или дальше идти употреблять, или все-таки начать выздоравливать.
Дмитрий спасибо. Сергеевич, на себя пальцем показал. Я понимаю, я что просто... в наркологический диспансер принимаем всех, принимаем да,
всех. А вот... Мы не можем отказать в помощи, человеку, помощи человеку.
Вот такой вопрос. А кто у вас был самый пожилой участник Содружества? Вот приходят ли люди в 70, 80, 90, говорят, да, что-то решил.
Или они не доживают, где-то... может быть, до этого времени.
Ну, вот
уже.
Тоже вопрос.
Да, вы знаете, у нас была женщина достаточно такого преклонного возраста, где-то под 80 лет, и она оставалась трезвой. Вот, к сожалению, ну, я лично дальнейшего ее пути не знаю, да, но вот такой случай был.
Если говорить о цифрах, сколько людей через вашу группу прошло?
Вот. Ну, не знаю, сколько прошло. Я вот знаю, что у нас сейчас 12 групп в Омске и в регионах, ну, в Омской области. И порядка 300 человек ходят на них, постоянных членов.
Ну, достаточно, конечно, хорошо. Юрий Сергеевич, вот... На вашей вот практике, на вашей памяти, вот вашей практике были люди, которые вот алкоголики, которые самостоятельно бросили пить? Вот завяжу и не буду пить, вот такой человек.
Не обращались к нам, да. После нашей помощи.
Да, нет, ну давайте вот так, не обращались к вам. Может ли человек это сделать сам?
Нет, может, да. У меня есть мой хороший друг, который весьма прилично там, когда-то употреблял алкоголь, а потом, ну, в определенный момент сказал, что это... Все, он мне не нужен. И совершенно в течение уже многих лет обходится без него. У него все великолепно. Работа, семья, дети.
Я сейчас вспомнил, знаете, такого режиссера Юнгольда Хинкевича, который снял как раз же «Мушкетеров», значит, вот «Узник замка Ив», значит, вот. Вот он долгое время, я его книги вычитал, долгое время был алкоголизмом, очень сильно страдал, потом он бросил пить. И сказал, что я не пью уже 20 лет, но не было дня, чтобы я об этом не думал.
Да, это так, да, это так, и не дай бог я забуду, что я алкоголик, и опять поверю в себя, то есть результат будет опять прежний. Я каждый день, я вот с утра вспоминаю, встаю и вспоминаю, кто есть на самом деле.
Жванецкого тоже я вспомнил фразу, может быть, тут, ну, не должна быть передача грустная, конечно, конечно же, да, мы же говорим о свете, о здоровье, да, Жванецкий писал о том, что... Не пить – это почти так же здорово, как пить. Нет, давай вайбер, ватсап, что-то там, не ждали наши радиослушатели.
Да, такой вопрос, что сегодня на каждом углу можно увидеть объявление о лечении алкоголизма и наркомании, в том числе явно и от религиозных организаций. Действенны ли частные кабинеты и религиозные организации?
Омский наркологический диспансер – это мы бюджетное учреждение, да, государственное.
Мы медиков мы не берем, да. Сейчас, да, профессиональных наркологов. Да.
У нас в каждом административном округе, как я сказал, уже есть наркологический кабинет, куда можно обратиться за помощью, как минимум за консультацией, где врач выслушает, осмотрит, порекомендует ту или иную помощь. А частные, вот мы с ребятами работаем, да, там встречаемся, собрания с ассоциацией анонимных алкоголиков. Частные кабинеты, как бы мы с ними не сотрудничаем. Это не государственные предприятия, там, и проконтролировать мы не можем судьбу пациентов, которые туда обращаются.
Я хотела сказать, что анонимные алкоголики, они не являются панацеей в этом случае, да, то есть каждому, ну, алкоголику помогает что-то свое. Мне, например, помогли анонимные алкоголики, да, у нас были такие случаи, когда приходили, да, становились членами нашего сообщества и уходили в религию. Ну, может быть, чего-то не хватает, да, вот именно в нашем сообществе, что-то ищут еще ребята, да, то есть здесь опыт каждого, ну, вот он такой, свой.
Я вот на вас смотрю и не верю, что вы алкоголь. Ну, неважно. А вот в структуре, скажем так, вот больных алкоголизма вот в нашей Омской области, кого больше, мужчин, женщин?
Мужчин больше.
Есть какая-то вот градация?
Мужчин больше, конечно, чем женщин, по статистике. Мужчины, как бы, наверное, изначально, да, там, ну, сильная половина, они...
Грехом не считалось,
да, да, более положить, подвержены говорить, там, да, к употреблению и злоупотреблению алкоголя, чем женщины. На более разумные. Там. Поэтому по статистике мужчин в Омской области больше.
А ведь верно то утверждение или неверно то утверждение, что любое количество алкоголя убивает нервные клетки вот, в головном мозге у человека?
Ну, смотрите.
Ну, вот одни врачи говорят, выпейте рюмочку сухого, например, да, там,
да нет, все
у вас. Аперитивчик.
Никогда, да, алкоголь же никогда не входит в состав каких-то, да, там, лекарств, там, тоже спирт, да, который там, ну, кроме, не знаю, если там это обработка ран там, или еще что-то такое, как антисептик. То есть это яд для организма. И как любой яд, он, конечно, наносит вред. И гибнут и нервные клетки, там, и клетки печени, почек, поджелудочной железы, головного мозга. Ну,
вот такой вопрос пришел на WhatsApp. Сильно ли тянет выпить? Например, от запаха алкоголя, от вида бутылок? И спокойно ли вы проходите мимо виноводочных магазинов?
О, как интересно.
Сейчас, да, спокойно прохожу. Вот на первом году трезвости я, вот, ну, не в качестве рекламы, вот «Красно-белое», известный такой франшизный магазин торговый.
Которых очень много по городу, много, как раз, да, в этом смысле, видимо.
У меня такой страх был прям, вот даже иду за сигаретами, знаю, что там они как бы подешевле, но нет. Сейчас, да, все вот этот страх ушел, и желание, наверное, ушло. Спокойно хожу. То есть мы сейчас параллельно идем. Алкоголь идет, и я иду. И, дай бог, мы не пересекемся, как две параллельные прямые.
А вот вы, прежде чем попасть вот в Содружество анонимных алкоголиков, к наркологу профессиональному обращались?
Я лично нет, никогда. Вот. И для меня это была вообще запретная тема, потому что я еще раз повторяю, да, что я вообще не видела проблемы в этом. То есть я не видела проблему в том, что я употребляю алкоголь. Все мои жизненные, да, проблемы, которые у меня были, что у меня ничего не было, да, на момент, вот я пришла в сообщество в 25 лет, я считала, что я ничего не потеряла. Я потом только поняла, что мне и терять-то было нечего, потому что я ничего не приобрела.
Подождите. Получается, вы сами себе поставили диагноз, что вы алкоголик. Вот Игорь, он говорит, да, он был, лечился много раз, да, зашивался, да, что-то, был у наркологов, да. А вы сами себе поставили диагноз без врача, что вы алкоголик. А может, вы не алкоголик?
Ну, знаете, вообще я убеждена в том, что если я, в принципе, задаю себе вопрос, вообще я... Немного ли я пью, может быть, я алкоголик, то это уже говорит о том, что что-то в этом направлении у меня есть. Вот. А второй момент, да, ну, есть такая методика прописывания болезненных последствий. И когда я писала, да, в тетрадке, бумага мне и чернила мне явно подсказывали, да, что ну, нормальный человек, он в такой ситуации не окажется. Я очень хорошо обманывала и себя, и близких мне людей, родных, да. Но я могу привести такой пример. Вот если человек пьет месяц, не выходя из дома, это алкоголик? Да, вот вопрос.
Я думаю, да, наверное, уже, да.
Да, и то есть у меня были такие единичные случаи, да, их было всего два в моей жизни. Ну, это, знаете, это такой... Техничный момент был, когда я поняла, что я пью месяц дома, я поняла, что это может привести к тому, что меня посчитают алкоголиком, я стала пить раз в два дня, раз в три дня. То есть вот, понимаете, я убегала от этой мысли. Я всегда убегала от этой мысли.
Дмитрий Сергеевич, а вот когда человеку надо насторожиться? Вот с Олесей мы поняли, да, месяц дома, да,
убивала, да, человек, да.
Лучше, конечно, алкоголь вообще не употреблять, тогда и настораживаться не придется. Но, конечно, все начинается с обычного бытового пьянства, да, там. Это где-то выходные, это где-то, не знаю, там, частые мероприятия, какие-то непонятные банкеты, дни рождения, где постоянно вот сводится все к теме употребления алкоголя. У нас же в основном, ну, также менталитет такой, что мы, ну, частенько вот именно там накрыть стол, там сесть, выпить, по-другому как-то у многих не получается. И начиная с такого бытового пьянства, оно, конечно, из года в год перерастает в этот. И когда ты уже там, не то что напиваешься даже на этих мероприятиях, уже, то есть нужно задать вопрос, а немного ли ты пьешь и вообще нужно ли дальше пить?
А вот, Игорь, у меня вот тогда к вам такой вопрос. А вот приходится же вам, наверное, сейчас бывать на каких-то вот вечеринках, вот на таких же каких-то застольях, где употребляется алкоголь? Как вы себя ведете вот сейчас так? Или вы избегаете таких вот времяпрепровождений?
Ну, первое время, да, в трезвости я избегал. У нас есть такая даже рекомендация в Содружестве, то есть не ходи там, где скользко, чтобы не искушать себя там. Ну, да, я старался как-то там сослаться на здоровье там. А сейчас, да уже и перестали приглашать, честно говоря. Наоборот, сейчас семейные праздники проводим без алкоголя, и это прекрасно. Я даже никогда не верил, что можно какой-то праздник семейный, там, тем более, провести без алкоголя.
То есть, получается, круг даже знакомых поменялся? Так,
конечно, 100% поменялся весь круг.
А удалось кого-то из знакомых тоже вернуть к обычной жизни?
Да,
своим примером.
Да. Я из семьи алкоголиков, у меня родственники и близкие, и дальники, в основном все алкоголики. Ну, глядя на меня, тут силой человека не затаскивают. Я поначалу тоже там, и то сестру там, то брата двоюродного, пошли. Ну, так. А сейчас вот на меня смотрят, уже третий год я трезвый, уже самостоятельно приходят и на группы. То есть, ну, только личным примером.
Ну, а внутри все-таки боитесь сорваться?
Я не думаю об этом сейчас. Абсолютно не думаю даже.
Вот такой еще вопрос пришел. Можно ли вылечить алкоголизм народными средствами? Заговором, кодированием, читками монахов и так далее?
Ну, я уже отвечал на этот вопрос. Нет. 20 лет пробовал, ничего не помогло.
Пока, вот как говорит Игорь, человек сам не решит для себя, что он хочет бросить употреблять алкоголь. ничего не поможет.
А вот что сложнее, бросить курить или бросить алкоголь, с вашей точки зрения?
А видите, государство в той или иной мере, да, там, разрешило продажу как табака, так и алкоголя. И это не считает, да, в отличие от определения наркотиков, какие-то преступления.
Ну, поэтому я наркоманию и не упомянула.
Да, поэтому это бросить тяжело и то, и то. Конечно, в этом плане это, курить может быть даже сложнее, что ты как бы не наносишь никакого социального вреда вообще. Если употребляй алкоголь, тебе нельзя садиться за руль, там, работать на каких-то опасных производствах, это, профессиях, там, пользоваться оружием и так далее, есть ряд ограничений, да, то в этом плане, конечно, там, учитывая употребление табака, таких ограничений нет жестких. И человек, конечно, ему тяжелее бросить.
Ну, друзья, давайте мы на прогноз погоды прервемся, послушаем, какая погода нас ждет, потом вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Погода на маяке.
По данным сайта Гидрометцентра России, предстоящей ночью по области пройдет небольшой снег, завтра днем мокрый снег, местами гололедные явления и метель. Ветер ночью юго-западный, южный 8-13 метров в секунду, завтра днем юго-восточный, северо-восточный 6-11, а в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-14, завтра днем -1-6, местами по южной половине до +3. В Омске снег, ветер ночью южный, завтра днем западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью -9-11, завтра днем -6-8. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и в течение суток будет падать.
Реклама.
Автоцентр на Кордном срочно выкупает автомобили. Продай свое авто уже сегодня и получи деньги сразу. Звони 66 66 64.
Мировой закусон представляет. Покупайте хлебный квас. Поддержи рабочий класс. Вкусный, пенный и бодрит. Жажду сразу утолит. Спрашивайте в магазинах города ИП Савченко.
До 10 марта. Финальная бриллиантовая распродажа в «Березке». Гагарина 8, Маркса 33.
УАЗ на Кордном. Любые запчасти в наличии.
Кузовной ремонт по низким ценам.
Гарантия и сервис. Официальный дилер УАЗ в Омске. УАЗ на Кордном. 66 66 64. Мы знаем про УАЗ все.
Спортпарк «Реформа» представляет новый абонемент «Бассейн ежедневный». 30 посещений за 2550 рублей. Большой современный бассейн с оптимальной температурой воды. Закаляйся и укрепляй здоровье выгодно. Завертяева 5. Подробности 509-335. Предложение ограничено. Возрастная категория 0+.
Компании «Сибхолод» на производство полуфабрикатов требуются рабочие. Телефон 71 40 11.
Ремонт, подключение бытовой техники. Телефон 24 99 64. В салон итальянских тканей требуется продавец-консультант. Телефон 91 09 09.
Телефоны рекламной службы в Омске 65-00-65, код города 38-12.
Что такое потребительский экстремизм? Об этом расскажут руководители Омского управления Федеральной антимонопольной службы. А заодно проанализируют итоги прошлого года, подсчитают, как много жалоб на нарушение законодательства поступило в УФАС и почему мы до сих пор получаем навязчивые рекламные рассылки, на которые не подписывались. Слушайте программу в среду, 10 марта в 14:20 на волнах Радио России 87,7 FM.
Нотис, показывайте градусник. Ух ты, 88,6. То у вас, голубчик, маяк.
Эх, будьте здоровы.
Елена Витальевна, что у нас там с вайбером, да, и ватсапом нашим?
Да, осталось у нас очень много вопросов. Вот такой момент. Если в семье появился алкоголик, что делать родственникам, которые хотят его вылечить, куда обращаться?
Есть телефон горячей линии 53-94-83 – это круглосуточный телефон, где находится врач-нарколог дежурит, может ответить на все вопросы. Ну, конечно, нужно обращаться за помощью к наркологу на консультацию. К сожалению, такому лечение в России алкоголизма – это добровольная вещь. Если человек не хочет, его заставить крайне тяжело. Но уговорить, там, пообщаться, сходить хотя бы на консультацию, которая ни к чему не обязывает, это было бы очень полезно.
Что вы можете посоветовать тем людям, которые находятся в зоне риска?
А какие это люди?
Ну вот я не знаю, может быть, тут коллега, может быть, спросил, пытается вот так вот тайком опыт набрать. Вот.
Ну, я даже не знаю, что таким людям посоветовать. Вести здоровый образ жизни, меньше обращать внимание на алкоголь.
Ну вот если, например, если человек, например, по каким-либо причинам попадает в коллектив, где все, например, постоянно пьют. Либо девушка выходит замуж, и в семье мужа тоже все постоянно употребляют алкоголь. Вот что сделать, как удержаться?
Ну, у такого человека должно быть личное мнение свое какое-то, он же не должен идти на поводу у остальных. Ну, попал человек в коллектив, где все употребляют, ну, у тебя же есть какие-то ограничения, там, или ты где-то за рулем видишь, у тебя есть семья. То есть это как-то вот, конечно, это зона риска, и много так происходит, что там увлекаются, начинают увлекаться употреблением алкоголя, но как-то все равно надо не отдавать решение своей судьбы на чужих людей-то.
После того, как отказался от алкоголя, можно ли восстановить ресурсы организма в прежнем состоянии?
Это длительный процесс, но, в принципе, да, можно. То есть это длительный процесс, когда человек восстанавливается не сразу полностью, но постепенно-постепенно, ведя так здоровый образ жизни, правильное питание, режим дня, где-то спорт. Ну, понятно, что там не в диких нагрузках, а это все умеренно. Ну, человек Ильич, восстанавливается.
Вот мы уже поняли, куда надо обратиться к наркологу. Ну, понятно, если что-то случилось. Ребята, вас в социальных сетях где-то можно найти?
А, у нас есть сайт.
Как он называется?
Омск. aaomsk.ru.
Анонимные алкоголики?
Да, можно, да, через поисковик анонимные алкоголики Омск, да, то есть спокойно выходите на сайт на наш. Есть телефон доверия. Да, у нас свой там человек именно.
Круглосуточно.
Анонимный алкоголик, да. То есть слово. Можно позвонить. Ага. Вот. То есть тоже, пожалуйста.
Ну, номер телефона скажите, если помните.
На сайте у нас вся информация.
Ну, на сайте тогда, друзья, найдете тогда, это заинтересуйтесь, конечно же, да. Вот. Ну и вот что бы вы хотели посоветовать, ребята, вот людям, которые вот, на распутье пока находятся, скажем так.
Ну, такое, знаете, наверное, не то чтобы совет, а скорее рекомендация. Приходите, посмотрите, да, познакомьтесь. То есть я так и пришла в свое время, да, мне подсказали. Я вообще пить не собиралась бросать, я повторюсь еще раз, да, и не первый раз уже говорю, что я не считала, что в этом моя проблема, просто у меня в жизни все плохо было, и я искала выход, вот, и мне посоветовали просто прийти, да, порекомендовали посмотреть, я пришла раз, два, три на группу, я увидела этих людей, увидела эту доброжелательную атмосферу, да, на группе, и меня что-то зацепило, я осталась. И я очень благодарна, да, анонимным алкоголикам, что я зацепилась и осталась. Вот, потому что на сегодняшний день я трезвая, и все, о чем я мечтала, в принципе, у меня все сбылось.
Хорошие слова какие, да.
Ну, а если человек все-таки осознал, что у него есть проблемы с алкоголем, да, на нашем сайте есть вся информация, у нас собрания проходят каждый день. В разных районах города проходят группы, я еще раз повторюсь, у нас 12 групп сейчас, в каждом районе есть группа, И каждый день, да, субботу, воскресенье, там по 2-3 группы проходят, приходите.
Друзья, к большому сожалению, время нашей передачи подходит к концу. В студии сегодня были Михаил Кузин и Елена Щетинина. За операторским пультом нам помогала Наталья Боброва. А в гостях «Маяка» сегодня были психиатр-нарколог наркологического диспансера Дмитрий Дорошенко и представители Содружества анонимных алкоголиков Олеся и Игорь. Ну, без фамилий, понятное дело. Почему, конечно, да. Спасибо, друзья, за интересную, содержательную беседу.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Здоровья всем.
Ну, передача подготовлена при участии специалистов областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Ну, а мы с вами, уважаемые радиослушатели, встретимся завтра в это же время на частоте «Маяка» 88.6 FM. Здоровья всем, ну и, конечно, хорошего настроения.
«Маяк» на Иртыше. Путь к причалу хорошего настроения.